Злата Романова. Навязанная жена. Текст читает Сединкина Влада. Пролог. «Где мой муж?» – спрашиваю Максуда, когда начинает темнеть. Я нервничаю от того, что мы одни в этой квартире, но пока не переступаю границы и не устраиваю допрос. Стыдно. Ведь все мои выводы о нем и его поведении могут оказаться лишь домыслами. Возможно, в его взглядах и намеках не было ничего предосудительного, хотя интуиция так и кричит остерегаться дядю моего мужа. «У себя дома», — отвечает он, встречая мой взгляд из-под кружки с кофе, который пьет. «А разве не это его дом?» — задаю вопрос, чувствуя, как бешено колотится сердце от страха. «Его дом там, где его жена». «Я его жена», — возражаю дрожащим голосом. «Неужели то, о чем сплетничала свекровь со своей сестрой, правда? И у Васима здесь действительно вторая семья с русской женщиной. Я слышала лишь обрывок их разговора и не приняла это на веру. Ведь мало ли кто какие сплетни распускает». «Нет, не ты», — спокойно замечает Максуд, не переставая сверлить меня предвкушающим взглядом. «Ты никогда не была ему женой, Зарина». Меня бросает жар от оскорбительного намека. «Да, мой муж уехал сразу же после свадьбы, так и не вступив со мной в брачные отношения. Но то, что Максуд осмелился так прямо заговорить о чем-то столь интимном, поражает меня до глубины души. Неужели Васим откровенничал с ним? Я знала, что они выросли как настоящие братья из-за того, что являются ровесниками, и что они близки друг с другом. Но говорить о своих личных делах? Какое неуважение по отношению ко мне, как женщине и жене! Отвезите меня к нему!» Требую решительно, опустив его омерзительный намек. «Нет, он не хочет тебя видеть. Но я должна быть рядом с ним», возражая в отчаянии. «Я его жена, мне нужно поговорить с ним. Он не будет говорить с тобой». Все так же спокойно, продолжая пить этот чертов кофе, отвечает Максуд. «Зарина, Васим уже 100 раз пожалел, что уступил давлению и женился. Но он не считает тебя своей женой. И учитывая, что прошел год, а он даже не виделся с тобой со дня свадьбы, ты сама должна была понять, что к чему. Ваш брак недействителен. Тогда я уезжаю домой». Чувствуя, как меня охватывает паника, говорю я, вскакивая на ноги и несясь к выходу. Подальше от него. Сую в неразобранную дорожную сумку зарядку от телефона, которую достала ранее, и направляюсь с ней к выходу, даже забыв про чемодан. Но Максуд становится на моем пути, нависая надо мной пугающей тучей. И я резко останавливаюсь. Он непозволительно близко. Моя грудь почти соприкасается с его. И это настолько обескураживает, что когда я прихожу в себя и пытаюсь отступить, уже поздно. Его рука уперлась в косяк над моей головой, а дверь гостиной позади меня захлопнулась, отрезая нас от мира в небольшой прихожей. «Мне нужно домой», — с дрожью в голосе говорю я, чувствуя, как наворачиваются слезы. «У тебя нет дома, кроме этого», — констатирует он, смотря на меня темными глазами, в которых горит дьявольский огонек. «Разве Дада не сказал, что ты сможешь вернуться в его дом только со своим мужем?» «Дада, мой свекор, из-за которого я и оказалась в Москве в сопровождении Максуда. А ведь он именно это и сказал мне при прощании, на секунду прикрывая глаза, умоляя слезы высохнуть и не втаптывать в грязь мою гордость, а потом принимаю решение, которого всегда желала, но боялась из-за безвыходности своего положения. В свой отчий дом», заявляю с уверенностью, которую не чувствую. «Я целый год жила, как примерная жена и невестка. Если мой муж не хочет быть женатым на мне, то мы разведемся. И вины Ангелоевых в этом не будет. Я нахожусь в таком состоянии, что хочу выбраться любой ценой. К черту приличия. Я больше не могу оставаться с ним наедине. Даже если придется драться и вырываться, я выберусь из этой квартиры. Обязательно выберусь. Я поеду домой. Туда, где не нужно вздрагивать от страха и бояться за свою честь. Туда, где за каждым моим движением не следят бесстыжие глаза дяди моего мужа, где нет его удушающего присутствия. Как же я его ненавижу! Видит Бог, ненавижу всей душой! Я слышал, твой дед даже строже Дады, — вкрадчиво говорит Максуд, отступая на шаг. Уверена, что он примет тебя обратно? Уверена, — вру я. Но дед меня не примет. Если я разведусь, то останусь сама по себе. Какой бы пугающей ни была перспектива, это лучше, чем провести хоть одну ночь под крышей Максуда, наедине с ним. Потому что я не могу доверять мужчине, не скрывающим своей заинтересованности в чужой жене. Более того, жене родного племянника и лучшего друга в одном лице. Глава первая. Некоторое время назад. «Зарина, ты почему не погладила одежду Максуда?» Слышится за спиной голос свекрови, и я непроизвольно вздрагиваю от знакомых гневных ноток в ее тоне. «Я не знала, мне никто не сказал, тетя». Пытаюсь оправдаться, но ей не нужны оправдания. Свекрови только дай повод посокрушаться о том, какая я ленивая разгильдяйка. Одежда лежала в корзине, значит, нужно было погладить. Когда ты уже начнешь нормально исполнять свои обязанности? Не невестка, а горе в семье. Она уходит, а я продолжаю месить тесто, представляя, что это не кусок теста в моих руках, а ее вечно недовольная рожа. Ненавижу ее. Ее и всю их семейку. Уже второй год я живу в этом доме, исполняя роль бесплатной обслуги. Как только их сын женился на мне, они сразу же уволили помощницу по дому, сказав, что раз появилась невестка в доме, то она больше не нужна. Глупые традиции и жестокие люди. Вот какое счастье мне привалило после замужества. Закончив с приготовлением ужина, поднимаюсь на третий этаж, где у нас прачечная, и следующие 2 часа глажу выстиранную одежду из корзины с чистым бельем. Когда очередь доходит до рубашки Максуда, дяди моего мужа, по комнате разносится терпкий аромат его дорогущего парфюма, который не выветривается даже после стирки. Его я тоже ненавижу, как и его обладателя. Каждый раз, когда Максуд приближается сзади, подкрадывается, как призрак. Я чувствую его присутствие из-за этого чертового запаха. Сердце начинает бешено колотиться от чувства тревоги, хотя он ничего и не делает. Никогда даже пальцем меня не касался, но зато как смотрит. И этих взглядов, изучающих и наглых, достаточно, чтобы я инстинктивно начала опасаться его. Слава богу, он уедет через 2 недели. Максуд постоянно проживает в Москве. Домой он приехал впервые со дня нашей с Васимом свадьбы. Вообще-то они с Васимом погодки, выросли вместе как братья, а не как дядя и племянник. Но свекор приказал мне обращаться к нему как к дяде, к старшему в семье. Мне и в страшном сне не могло присниться, что этот дядя может вести себя со мной таким неподобающим образом. Когда с глажкой покончено, необходимо отнести всю одежду, развешанную по вешалкам, в комнаты хозяев. Свекровь находится у себя в спальне, так что я без труда передаю ей ее и свекра одежду. С сестрой Васима, Алимой, тоже проблем не возникает. Я стучу в дверь ее спальни и, услышав, как она разрешает войти, захожу внутрь. Маленькая соплячка даже не потрудилась встать с кровати, на которой развалилась с ноутбуком, лишь махает рукой на шкаф, увидев меня с вешалками. «Повесь сама, Зарин, и закрой за собой дверь, когда будешь выходить. Мне хочется сказать, что она не имеет права так говорить со мной. Я жена ее старшего брата, и она обязана меня уважать. Вот только не в ту семью я попала. И давно уже поняла, что моя доля — быть их отдушиной, девочкой для битья. Ведь я дочь семьи, которую они ненавидели и истребляли годами. Ты не могла бы отнести одежду дяде?» Проглотив гордость, ласково прошу Алиму, не очень-то надеясь на ее помощь. «Ты же видишь, что я занята!» Раздраженно бурчит она. «Сама отнеси». Зная, что настаивать бесполезно, выхожу из ее спальни и, как обреченная на казнь, направляюсь к комнатам в дальнем конце коридора. Максуд обитает в правом крыле большого 3-этажного дома, который я терпеть не могу, ведь мне приходится трудиться всю неделю, чтобы убрать его полностью, а потом начинать сначала. Не жизнь, а бесконечная каторга. Добравшись до его двери, стучу и, не дождавшись ответа, повторяю громче. Видимо, мне повезло, и он куда-то вышел. По вечерам Максуд часто уходит веселиться с друзьями. Испытывая облегчение от отсрочки встречи с ним, я решительно толкаю дверь и, убедившись, что комната пуста, направляюсь к шкафу, быстро вешаю одежду. Однако стоит мне закончить и обернуться, чтобы направиться к выходу, как сердце ухает куда-то в живот, а глаза округляются от шока и неверия. Он здесь, в комнате, и стоит практически голый, замотанный в одно полотенце на пороге ванной, разглядывая меня с веселым выражением на лице. «Боже мой!» Мне хочется выколоть себе глаза, чтобы развидеть эту картину. Отвернувшись, бегу в коридор со всех ног под его насмешливый смешок и запираюсь в ближайшей ванной, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. «Чертов эксгибиционист! Бесстыжий придурок!» Обзываю его как могу, выпуская пар, а перед глазами так и стоит картинка мускулистого полуобнаженного тела мужчины с порослью темных волос. «Горилла переросток!» Мое лицо еще долго пылает от смущения при воспоминании об этом. Не могу перестать смеяться, когда Зарина, словно ошпаренная, вылетает из моей спальни. Бедняжка, я шокировала ее своим видом, но я не раскаиваюсь. Она слишком хороша, когда краснеет, неважно от смущения или от гнева. одеваясь, предвкушая нашу следующую встречу и ее поведение –